Не лезьте ко мне, не вмешивайтесь в мою жизнь, иначе начну отстреливать твою сволочную команду. Сегодняшнее предупреждение последнее. Усек, майор?» Сватов оглядел Егора с ног до головы, проговорил ровным голосом: «Очень ты рисковый, полковник, так и норовишь зубы подставить. Не боишься спать один?»
«Не боюсь.
Кстати, откуда ты знаешь, что я полковник? Я ведь тебе не представлялся. Или у тебя прямая связь с Жуковской милицией?» Майор раздул побелевшие ноздри, понимая, что проговорился, развернулся и зашагал со двора, бросив через плечо: «Уезжай отсюда и передай своему приятелю, мы его из-под земли достанем». Хлопнула дверца автомашины, взревел мотор, команда Сватова уехала, а Крутов в задумчивости прошелся по двору с ружьем в руке, поминая в душе Панкрата Воробьева нехорошими словами. Сомнений не было. Майора выследили, когда он заходил в деревню. Останься он еще на полчаса, мог бы завязаться нешуточный бой, чреватый серьезными последствиями. В половине десятого Крутов подъехал на своем запыленном «Рено» к Дому культуры и заглушил мотор. По пути сюда он завернул в Фашню, навестил Осипа с Аксиньей, выздоравливающих медленно, но уверенно, а также нашел в психотерапевтическом отделении больницы заместителя Панкрата Баркова. Видимо, Воробьев уже успел дать ему глоток Ерофеича, который вывел подполковника из состояния психических сумерек. Выглядел Барков нормально, хотя реакции его все еще были заторможены. И все же надежда на его скорое выздоровление у медиков появилась. До встречи с Панкратом у Крутова еще оставалось полчаса, поэтому он решил прогуляться по центру города, продолжавшему застраиваться 5- и 9-этажными зданиями. Летняя жара не располагала к прогулкам, и на улицах народу было мало. Егор съел мороженое, зашел во двор школы, неуютный и унылый по причине вечного ремонта и отсутствия школьников, отгуливающих каникулы, понаблюдал за суетой милиционеров возле рефрижератора, стоящего на площади возле здания милиции, и вернулся в ДК. У машины никто не крутился, парк тоже выглядел пустым, и Крутов направился к Дому культуры, помещение которого арендовали какие-то конторы и фирмы, в том числе Орден Чести. К удивлению Егора, дверь в офис Ордена Чести с Георгием Победоносцем, пронзающим копьем змея, была открыта. Крутов вошел, но тут же был остановлен двумя молодыми людьми в костюмах, напоминающих форму американского полицейского. Голубые рубашки с короткими рукавами и погончиками, правда, без знаков отличия, темно-голубые брюки, ремни, дубинки на ремнях. На кармашках рубашек также красовались эмблема с Георгием Победоносцем, но уже в другом оформлении, связью слов: «Международный орден чести». «Что вам угодно?» — вежливо спросил один из охранников. «Мне угодно видеть господина Федотова». «Он занят. Вам назначена встреча?» «Нет, но меня он примет». «Сожалею», — начал молодой человек, но в это время первая дверь слева по коридору распахнулась, оттуда выглянул Ираклий и с извиняющей улыбкой подошел к гостю. «Пропустите, это ко мне». Они обменялись рукопожатием, пробуя силы и глядя в глаза друг другу. «Я знал, что ты зайдешь сегодня», — сказал Ираклий. «Рад, что тебя наконец выпустили», — сказал Егор. «Все в порядке?» «Как и предполагалось, нашлись защитники. Проходи, посмотришь, как мы живем». Кабинет президента Жуковского отделения Ордена Чести был небольшой, но уютный, светлый, с окном чуть ли не на всю стену. В нем умещались рабочий стол президента с компьютером и факсом, стеклянный шкафчик с какими-то кубками и хрустальными вазами, книжный шкаф и несколько стульев. По стенам висело холодное оружие, но не боевое, либо копии, либо новоделы. «Бутафория», — кивнул хозяин, заметив взгляд гостя. «Когда-то я увлекался коллекционированием, потом охладел. Лишь один кинжал из всех этих ножичков был в деле, хотя об этом никто не догадывается. Он снял со стены широкий кожаный чехол и вынул из него странной формы клинок с толчковой рукоятью в форме буквы «Н». Это катар, индийский кинжал. Мне его подарил один индийский генерал. «Ты был в Индии?» «Где я только не был». Ираклий повесил кинжал на место. «Присаживайся. Чай, кофе, пиво, кока, кефир. Последнее», — согласился Крутов. «Но я ненадолго. Вообще не чаял тебя здесь увидеть. В 10 у меня встреча с приятелем, мы кое-что с ним обсудим, и я до вечера освобожусь. Ты случайно не знаешь, где расквартирован отряд ОМОН, приданный местной милицией?» Ираклий бросил на Егора острый взгляд. «Ты уверен, что тебе это необходимо?» «Да», — твердо сказал Крутов, — «для самоуважения. Я полковник ФСБ, хотя и бывший, а когда со мной поступают, как, понятно. Что ж, восстановление справедливости — дело стоящее, только ведь ты никому ничего не докажешь, а тем более дуболомам, которые тебя избивали». «Я ничего не хочу доказывать. Я только хочу защитить свою честь». «Да я тебя не отговариваю, поступай, как считаешь нужным, но и голову в петлю совать не советую. Не задумывался, почему тебя вдруг ни за что, ни про что выпустили? Ведь следователь запросто мог тебя закопать.